разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» – подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы – это Дарья Лебедева.
И Александр Онищук. Здравствуйте.
Все прошло хорошо.
Все прошло хорошо. Так называется картина, которую мы сегодня будем обсуждать. Картина, которую ты внесла в наш список. Картина 2020 года, которую сделали совместно Франция и Бельгия.
Да, премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2021 году. Это картина режиссера Франсуа Озона. Год назад мы уже обращались к творчеству этого режиссера. Мы выпускали на 8 марта в прошлом году картину «8 женщин».
Это так.
Эпизод с обсуждением, да. И буквально месяц назад уже этот режиссер представил свой новый фильм. Собственно, он был представлен на Берлинском кинофестивале. Мы о нем пока говорить, конечно же, не будем. Хотя здорово, что буквально каждый год режиссер выпускает что-то новое, новые ленты. Но действительно, тот фильм, который мы выбрали сегодня, отличается очень сильно от всего того, что делал Озон до этого. И это совершенно новый Озон. Здесь нет такого провокационного и дерзкого чего-то, что обычно присутствует в его фильмах, но при этом смелого. В своих высказываниях Озона мы можем здесь увидеть и говорящего на острые социальные темы. Конечно, без озоновской вот этой перчинки легкой здесь не обошлось, но по сравнению со всеми его предыдущими картинами это нечто иное. Это все равно совершенно другая, какая-то более осознанная, проработанная, взрослая картина, которая разительным образом отличается от всего того, что он делал до этого.
Взрослеет?
Даже не в этом дело. Дело в выбранной теме. Я писала заметку, те, кто читал мои заметки, публикации в социальной сети, которую мы теперь не можем рекламировать и использовать, там я как раз-таки говорила о том, какие чувства я испытала после премьеры. Дело в том, что я видела этот фильм на кинофестивале 31-м «Послание к человеку», который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда я бежала, я помню, был солнечный день, я бежала на этот просмотр в «Аврору», торопилась и очень ждала, хотела увидеть, и там было обращение Франсуа Озона перед показом. В общем, для меня это был день очень приятный. Я вообще скорее пессимист, наверное, чем оптимист, хотя может сложиться, наверное, другое впечатление обо мне. Но, в общем-то, тот день я запомнила. Он был действительно каким-то приятным, солнечным, хорошим. И эта картина, как написал я тогда, очередное подтверждение уникальной французской киноприроды. Кто еще так легко, трогательно и воздушно может рассказать об одной из самых серьезных и противоречивых проблем? Собственно, об этой проблеме мы сегодня будем говорить. Но перед этим нужно сказать, кто в главной роли.
Да, ну кто в главной роли, и еще пару фактов. Да? Мы сказали, что Озон выпускает много картин. Он достаточно часто делает премьеры на кинофестивалях. Хотя нельзя сказать, что он исключительно такой фестивальный режиссер, который нацелен только на какую-то узкую прослойку публики. Картины,
да,
его, в принципе,
знают,
доступны,
смотрят
для широкого зрителя. Они интересны, они в целом понятны. При этом у Озона есть три приза Берлинского кинофестиваля. Да, ну и актерский состав, о котором нужно сказать, безусловно. Софи Марсо, прекрасная. Жеральдин Пайя. Андре Дюсалье.
Что касается Дюсалье, этот актер на самом деле очень известный и уважаемый во Франции, хотя, скорее всего, ты с ним никакой картины до этого не видел или просто не обращал внимания, потому что у него фильмография достаточно обширная, и в ней можно заметить такие знаковые крутые фильмы, всемирно известные, в том числе «Амели», например, да? Но тоже не могу сказать, что я его помню там. Но, видимо, картины с его участием я смотрела, но почему-то на него как-то не так, может быть, обращала внимание, что как раз-таки компенсирует лента «Все прошло хорошо».
Да, здесь у него роль главная и крайне важная. В общем, картина именно о человеке, попавшем в такую ситуацию.
Угу.
И, наверное, еще стоит упомянуть Ханну Шигуллу.
А Шарлотта Рэмплинг?
Да-да-да, и Шарлотта Рэмплинг, безусловно, ее мы тоже видели, о ней мы уже говорили, мы с тобой обсуждали еще одну картину, картину «Бассейн». У нас был необычный выпуск, состоящий из двух разных фильмов о разном.
Это мы еще «Ночной портье» с тобой не брали и не обсуждали «Дюну». В этом году она, ну, точнее, в прошлом киногоду действительно было очень много Шарлотты Рэмплинг. И у нас в обсуждениях, и на киноэкранах.
Конечно, Шарлотта Рэмплинг, о ней тоже стоит упомянуть. Вот, наверное, главные актеры, которые задействованы в этой картине.
Когда я начала смотреть этот фильм, еще сидя в кинозале, у меня пробежали такие легкие флешбеки. Я поняла, что невольно сравниваю эту ленту с фильмом «Отец». Но это быстро прошло. По структуре этот фильм много с чем можно сравнить. Он строится по большей части на игре главных героев. И нельзя не сказать про второй сезон «Почему женщины убивают». Там эта тема, которая поднимается в фильме «Все прошло хорошо», раскрыта более инфантильно, хотя жутковато в самом начале. Но в целом не могу сказать, что мне понравился этот сериал. Не совсем мое, а вот «Озон» мне по душе. Почему мы взяли сегодня эту тему? Дело в том, что появился информационный повод. Его радостная сторона спорна, хотя и ее можно рассмотреть. Наверняка вы уже знаете, если вы являетесь нашим постоянным слушателем, киноманом, кинолюбителем, синефилом, что Ален Делон озвучил свою готовность к эвтаназии. Причем в его семье события разворачиваются ровно по сюжету фильма. Все прошло хорошо. То есть сын его поддержит, но сам он не готов нажать эту финальную кнопку. На это согласилась его дочь. Можно приводить множество различных цитат Алена Делона. Но я думаю, что вы прочитаете все эти статьи, они в открытом доступе находятся в сети интернет. Еще несколько лет назад Делон заявлял о том, что он не против эвтаназии, и договорился уже заранее со всеми своими швейцарскими адвокатами, юристами. Но на самом деле к какой-то другой жизни, более осознанной, вообще другой, он начал готовиться уже давно. 10 лет назад он начал менять свой привычный формат жизни, что связано, скорее всего, с состоянием здоровья. Он распродал большую часть своей винной коллекции.
Даша, а мы что-то из его коллекции будем пить сегодня? Ты что-то приобрела? На что-то раскошелилась?
Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет.
На самом деле Делон собирал свою коллекцию в течение нескольких десятков лет, практически пол своей жизни. Среди наиболее дорогих, Саш, вин, проданных с торгов тогда в известном парижском ресторане, 6 бутылок «Швальблан» урожая 1947 года, которые приобрели за 20 тысяч евро. Коньяк «Бисквит де Буше» 1840 года. По цене 1250 евро за бутылку. И вино «Кате Шато Латур» 1982 года. Но там, по-моему, 6 больших таких бутылей, как они правильно называются, за тоже какие-то очень неподъемные деньги, так скажем. А как вы могли догадаться, эти вина мы сегодня не пьем. Но выбираем, само собой, красное. Потому что, как говорит сам Ален Делон, он пьет коньяк и красное вино. Ну, вот раз у нас такой инфоповод, связанный с этим именем, то уместно будет выразить такую солидарность его вкусу. Неожиданно решили мы отдать предпочтение итальянскому варианту. Возможно, это дань тем режиссерам, которые сделали Делона известными. Можем и так придумать. Это среднетелое вино из региона Венето. Виноград Карвино Веронезе, Мерло и Сангиовезе. Насыщенный ягодный вкус дополняет аромат пряной вишни.
Ты уже сказала, что эта картина в первые минуты просмотра тебе напомнила о фильме «Отец».
Да, навеяло что-то.
Да, и, наверное, у всех, кто смотрит эту картину и кто видел фильм «Отец», наверное, такие же будут мысли на старте. Были они у меня, безусловно, но ты права, картина совсем другая. И, как мне кажется, она совсем другая, потому что она показана от лица совсем других людей.
Угу.
Если картина «Отец» показана глазами человека, теряющего память, человека стареющего, человека, переходящего в другую жизнь, то в данном случае картина показана все же скорее глазами дочерей.
Да, но надо напомнить тем, кто, может быть, не смотрел картину, либо забыл уже. В картине «Отец» Флориана Зеллера идет речь о деменции, старческой деменции и о том, что испытывает человек, меняясь и не узнавая себя в первую очередь, да, и не узнавая людей вокруг, тем самым пугая своих близких, которые не знают, что с этим делать. Но в первую очередь, да, действительно, от лица главного героя, которого восхитительно сыграл Энтони Хопкинс и получил Оскар за эту роль.
Угу.
Да, в прошлом году. Но здесь мне безумно понравилось, что история рассказана не со стороны человека, который выбрал для себя завершить жизнь с помощью эвтаназии, а картина близка, наверное, всем людям, у которых есть взрослые бабушки, дедушки, мамы, папы. Они могут прочувствовать все это, глядя на игру Софи Марсо. Я понимаю, чем закончится фильм. То есть, чего я могу сейчас ожидать, сидя в кресле, глядя на большой экран? Я могу делать ставки только на игру актеров. И то есть, если она не оправдает моих каких-то ожиданий, хотя я не могу сказать, что у меня были какие-то завышенные ожидания, я просто шла как на праздник, новая картина «Озона». Для меня это всегда с чем-то легким ассоциировалось. И здесь не было никакого перегруза. То есть я не могу сказать, что эта картина нелегкая. Здесь уместная доля юмора есть, да, и его обязательная тема сексуальности, без которой вообще нет ни одного фильма «Озона», без которой нет «Озона». Действительно, все прошло хорошо. Это легко смотрится. Ты знаешь, чем закончится фильм, но ты смотришь его все равно, потому что ты хочешь погрузиться, хочешь понять главного героя, который должен повести себя каким-то определенным образом. И в нашей стране эта тема настолько закрытая, странная, что большинству зрителей наверняка вообще непривычно наблюдать за вот этими переживаниями. Скажи мне, Саш, вот ты вообще когда в первый раз услышал это слово и узнал его значение — эвтаназия?
Слушай, какой-то сложный вопрос ты мне задаешь, когда давно как-то вот всегда знал.
Ну, в школе или в студенчестве я вот это имею?
Наверное, в школе еще.
Да?
Я не помню момента, когда бы я об этом узнал. Наверное, в школе. Когда-то и где-то я с этим столкнулся, и, в общем,
вот
ничего яркого у меня не связано с этим словом.
Просто вот школьных, может быть, где-то это слово пролетало, но я не уделяла ему значения, наверняка так и было. Но на первом курсе у нас появился предмет, который назывался «Концепции современного естествознания», КСЕ. То есть к нам на ИСТФАК приходил преподаватель с естественно-географического факультета, читал лекции, проводил семинары. Первая лекция начиналась с того, что мы разбирали, что такое парадигма вообще, в принципе, почему не разлагается мусор, и много всякого, казалось бы, странного и не связанного между собой. Но этот предмет действительно увлекал, потому что на семинарах мы обсуждали те вещи, о которых в семье с подростками, ну, первый курс можно еще подростками, да, назвать, там, 17 лет, мы обсуждали те вещи, о которых в семье с подростками редко заводят разговор. Мы изучали бытовые вещи не с их романтичных сторон, а поворачивали их к себе лицом, разглядывая порой самое неприятное естество проблемы. В том числе говорили о статистике, причинах самоубийств и в рамках этой темы и об эвтаназии тоже. То есть мы прям подробно прорабатывали и разбирали эту тему. И дело в том, что у меня было историко-юридическое отделение, то есть у меня была возможность рассмотреть эту проблему и с юридической стороны, и с исторической стороны, и со стороны бытовой. Вот так глубоко мы прям вот каждую тему прорабатывали. И это здорово. То есть, когда я смотрела этот фильм, я уже понимала, какие проблемы я бы хотела обсудить. Но почему-то мы все время откладывали, и вот появился такой информационный повод, поэтому я уже решила, что мы, наверное, готовы на эту тему поговорить, на тему самовольного, добровольного решения уйти из жизни, тем более, когда речь касается всемирно любимых актеров. И обычно, действительно, эту проблему всегда рассматривают только со стороны человека, который принял это решение. Но мне очень бы хотелось понять, как вообще осмелится человек взять на себя вот это чувство ответственности и избавиться при этом от чувства вины. Это возможно вообще? Я имею в виду детей или любого человека, который будет принимать в этом участие.
Ну, я не знаю, почему человек должен испытывать чувство вины.
Ну вот смотри, если твой ребенок, ты готов, а твой ребенок не готов прощаться с тобой, беря на себя эту ответственность.
Я думаю, что в первую очередь это фильм, если честно, об эгоизме. Я думаю, что главный герой этой картины жуткий, законченный эгоист. Человек, который думает только о себе, человек, который думал о себе всю свою жизнь и только о себе. Он не думал о своих близких.
Я бы даже сказал не о себе, а о своем удовольствии.
О получении удовольствия, о том, чего хочет он. И не обращал внимания на всех своих близких. Он не обращал внимания на свою жену, которую, видимо, он никогда не любил. И с которой он оказался просто потому, что, видимо, по-другому было нельзя. Тогда, когда они стали жить вместе. Он ее никогда не любил, он никогда ее не замечал. И он даже не знает, что она его любила и любит до сих пор. А это видно с первого кадра, когда она появляется.
Да, Шарлотта очень круто сыграла. Она идеально вписалась в образ такой униженной, но не сломленной женщины. Да,
да, при этом еще и болеющей. Но с одной стороны, она отстранена. И с одной стороны, ее чувства где-то там спрятаны. С другой стороны, они видны и выходят на поверхность. Так вот, он не видел и не видит ее чувств. Он не понимает чувств своих дочерей. К одной из них он, видимо, вообще равнодушен, это Паскаль. А вторую он постоянно ранит, просто не осознавая своих действий и последствий своих действий. Потому что он вообще о них не думает. Он думает только о себе и только о своем благополучии или получении удовольствия, как ты и сказала. Поэтому эта картина, в первую очередь, для меня об эгоизме. Ну, а во вторую очередь уже о том понятии, о том, в общем, выборе, который делает этот самый эгоист. И когда ты говоришь, что дети или люди, принимающие участие, там, родственники ближайшие, должны или могут испытывать чувство вины, я бы разделил ситуацию на какие-то разные составляющие, разные случаи. Мне кажется, бывает по-разному. В данном конкретном описанном режиссером и сценаристом, да, Озон и сценарий писал к этой картине, как минимум частично, да, основу заложил. Здесь показана ситуация, в которой я не понимаю, почему человек делает такой выбор. Мне это непонятно. Для меня это не близко, и для меня это как раз-таки еще один яркий пример эгоизма. Он, в принципе, восстановился. Если бы он очень захотел, он бы мог восстановиться еще больше, наверное. У него есть деньги для того, чтобы ездить на хорошей, дорогой, автоматизированной коляске. У него, в принципе, работает одна рука, как минимум. Он может есть, он может сидеть, он может говорить, он может жить. В возрасте 85 лет он может достаточно неплохо жить, если оценивать это с моей точки зрения.
Он не смертельно болен. Он чувствует себя еще живым.
Вполне.
В бытовом простом смысле слова. Но он не чувствует себя собой. Тем молодым, прытким. И первые самые звоночки мы видим, да, когда к нему приходит тот самый молодой человек, ему помогать, да, там, восстанавливаться, грубо говоря. И мы все понимаем. Теперь о чем будет речь дальше? Тут появляется классический рассказ Озона о судьбе человека, подавившего в себе свою сексуальность когда-то, да, потому что было нельзя показывать свои чувства на глазах у публики. И теперь он понимает, что, возможно, время упущено, да, но он уже не такой. То есть, да, действительно, в первую очередь мы видим эгоиста, причем большого такого серьезного эгоиста, но, тем не менее, возраст подходит. И вот здесь, да, такие два момента. То есть эгоизм можно рассмотреть с двух сторон. Если брать, как в этом фильме, здесь действительно дочери обе поставлены в какое-то совершенно неудобное положение. Потому что мы понимаем, что дочь, которую играет Софи Марсо, он вроде бы любит больше, он к ней как к сыну относится, и он и об этом говорит.
Эммануэль.
Да, Эммануэль. При этом мы понимаем, что она, скорее всего, его ненавидит. Мы не видим у нее искренней любви к отцу. Это нечто другое. Это какое-то составное, непонятное, неведомое чувство, когда человек понимает, что ее отец сделал, какую он боль причинил ее матери, как вообще дела обстояли на самом деле. Но с другой стороны, она к нему относится просто как к человеку. Ну, то есть у нее человечные отношения, вот можно так сказать.
Ну, тут можно еще и спорить, потому что она раз за разом говорит, что она его любит, и она его ненавидит.
Угу.
Это одновременно два очень ярких чувства, которые, мне кажется, вполне могут сочетаться.
Ну да.
В отношении к одному персонажу. Она его любит, потому что он ее отец, и это безусловно. А с другой стороны, она его ненавидит за все его поступки, за все его поведение, за все то, что он делает. И в ней эти два чувства борются постоянно на протяжении всего фильма, и они ее разрывают. И, наверное, они ее разрывают всю ее жизнь. Как раз-таки, в отличие от сестры, да, у которой нет такой проблемы, в том смысле, что она, очевидно, более отстранена, она не испытывает ни какой-то яркой любви, ни какой-то яркой ненависти. Для нее это как раз-таки просто родственник, отец, которому нужно оказывать знаки внимания, должные, как кажется. и не более того.
Ну, а то есть она выбрала отстраниться, да, и как-то не так близко воспринимать, видимо, эту ситуацию, что ли? Ну, потому что такое странное, да, какое-то очень холодное отношение и очень сильное разделение своего отношения между сестрами, между дочерьми, да, какое-то непропорциональное, как будто они не родные вообще.
Все потому, что этот человек жуткий, помимо всего прочего, еще и сексист. И он вообще ненавидит женщин, как я понимаю. Mm-hmm. Он к ним очень холоден, и он их буквально ненавидит.
Как раз из-за того самого подавленного чувства.
Видимо, да. И, соответственно, к Маню, как он ее называет, он относится немножко как к мужчине. Он ее и говорит, что ты мой сын. И именно поэтому у него есть какие-то теплые к ней чувства. Так же, как есть теплые чувства к внуку. В отличие от внучки, да, которую он вообще не замечает, о которой он вообще не говорит. И внучка здесь показана мельком, которая очень четко говорит, да, он меня не любит, ему важен только внук. Да, поэтому тут еще вот это все наслаивается. Эгоизм, ненависть к женщинам, гипертрофированная любовь к мужчинам. Такая... Дело даже не в том, не в его сексуальных предпочтениях, а в том, что он это гиперболизирует. Он, наверное, уже давно физиологически... не имеет какой-то тяги к противоположному полу или к своему полу, но он, наоборот, выражает всю свою энергию, все свои стремления таким гипертрофированным поведением. Это тоже, я думаю, и смешно смотрится, и глупо смотрится, и
да, в этом есть элемент комедии как раз-таки в фильме.
Да, и лишний раз говорит о том, какой он человек. Нехороший человек, неприятный.
Ну вот смотри, давай представим ситуацию, что действительно он бы нуждался вот в этом скором уходе для того, чтобы облегчить страдания и боль, да? Как бывает чаще всего, когда люди находятся на самой последней стадии какого-то страшного заболевания, и действительно и близким, и этому человеку уже невыносимо. И он понимает, что и близким невыносимо, он не хочет никому причинять страдания уже. Все, терпеть невозможно. Вот здесь кто будет эгоистом, если откажется выполнять вот эту последнюю просьбу, с учетом того, что есть разные варианты вот того самого ухода, о которых я чуть позже еще скажу?
Ситуация действительно сложная. И поэтому в законодательстве многих стран она определена однозначно. Она запрещена.
Да, в том числе в нашем.
Да. Все дело в том, что как мне кажется, понятно, что я не специалист, понятно, что я в это не погружался слишком глубоко, но, как мне кажется, тут всегда нужно говорить о том, что значит невыносимо, что значит невозможно. Когда мы говорим о том, что человек испытывает жуткую боль, человек страдает и человек мучается, именно боль физическую, я так понимаю, что везде, в том числе у нас, предполагается, что человек имеет право и будет получать обезболивающие. Любой силы, в том числе наркотические обезболивающие, которые лишат его боли. Угу. И которые позволят ему, ну, существовать без боли. И это важно. Это то, что нужно отметить, то, что нужно принимать.
Да, только обезболивающие так сильно сажают желудок, что тут возникают другие проблемы у человека.
Человек имеет право на жизнь без боли. Понятно, что если ты прикован к постели, если ты страдаешь, если ты находишься на последней стадии какого-нибудь неизлечимого заболевания, то, в принципе, употребление таких лекарств, таких обезболивающих, оно, конечно же, убивает тебя. Но это уже ничего не решает, это уже ничего не меняет. Это первое, что нужно отметить. То есть жизнь без боли, по-моему, для всех очевидна как необходимость. А дальше вопрос в том, что человеку нужно уйти из жизни, да, и он не может почти всегда, ну, скорее всего, не может, если мы говорим именно об эвтаназии, сделать это сам. И получается, что кто-то должен ему в этом помочь. Mm-hmm. И тут вопрос не только в моральном выборе человека или там в выборе религиозном, но и в том, что дальше возникает куча юридических сложностей с определением, а действительно ли хотел этого человек, а нельзя ли было ему помочь. А не было ли у тебя каких-то в этом смысле корыстных мотивов? Кому ты помогаешь в первую очередь, что очень важно? Себе или человеку, который страдает? И вот тут очень все сложно, очень все неоднозначно.
Да, то есть вот когда мы видим художественный фильм, нам кажется, что эта проблема романтизирована, да, и мы точно понимаем, что человек, ну, в любом случае, он же решил, да, это его право и так далее. Но когда этот вопрос рассматривается со стороны и в юридическом поле, первое, что возникает у всех, абсолютно всегда, это корыстный интерес близких. И поэтому нужно столько доказательств. Поэтому главный герой записывает на телефон вот эти бесконечные свои обращения, которые нужно приложить к делу.
С одной стороны, корыстных, да, материальных, очевидных. Наследство, квартиры, машины, деньги.
Угу.
С другой стороны, еще ведь вопрос в том, что когда твой близкий, любимый или тот, кому ты вынужден помогать, как в этом фильме, оказывается в ситуации, когда ему требуется помощь, уход и все остальное, даже если он сам оплачивает за себя из своих накоплений там услуги врачей, клиник, всего остального, все равно ты еще тратишь время, тратишь энергию, тратишь всего себя и не живешь полноценно в этот момент. И иногда подобное может тянуться годами. Мы с тобой обсуждали не так давно картину режиссера, да, и ты сама говорила, что он долгие годы жил неполноценной жизнью.
Да-да-да.
И такое действительно может тянуться годами.
Про Антониони речь.
Да-да-да. И такое может тянуться годами. И годами твои родственники, твои близкие не смогут жить полноценно. Либо будут корить себя за то, что они живут полноценной жизнью в тот момент, когда их близкий страдает, а они не оказывают всей полноты помощи, которую как бы могли бы вроде бы оказать. Так что тут тоже вопрос в эгоизме, в том смысле, что иногда ты можешь быть эгоистом в одну сторону, а иногда можешь быть эгоистом,
да,
в другую сторону. И ответа на этот вопрос у меня нет.
То есть иногда возникает такое ощущение, что человека, который является какой-то иконой и чем-то значимым для мировой культуры, да, хотят, можно сказать, заживо превратить в какую-то, не знаю, практически вот какую-то куклу, да, которой поклоняются, потому что она уже не может ничего делать, он там не способен, да, воспринимать все окружающее, но хотя он уже готов, может быть, и уйти, но люди рядом продолжают его иконизировать каким-то образом, и поэтому не готовы просто с ним попрощаться, то есть, ну, не представляют, как это вообще возможно. И человек будто испытывает вот эту ответственность какую-то, что как же я уйду, вот, а как они будут без меня? А на самом деле, вот даже вот когда я прочитала статью про Алена Делона, у меня резко вот все настроение просто свернулось в какой-то клубок. Хотя потом это отходит, и ты понимаешь, что человек к этому долго готовился, шел, что там это вообще меня, по сути дела, никак не касается, да. Но из-за того, что он такой вклад внес, и его имя не просто на слуху, а, ну, я не знаю, какое-то всеобъемлющее уже понятие, ты воспринимаешь это как будто на личный счет. Это тоже эгоизм. Ну, то есть здесь у этого эгоизма огромное количество характеристик, и этот эгоизм можно применить и в отношении каждого из там сыновей, дочерей, к самому персонажу, да, к тем же самым поклонникам каким-нибудь, если речь идет вот, как мы сегодня говорим, об известной какой-нибудь персоне, да?
Ну, конечно же, эгоизм может быть и со стороны тех, кто не дает человеку уйти, которому как бы больно, который боится о том, как же я буду без него. Это тоже, конечно же, эгоизм. И выбор здесь непонятно за кем, да? И он бывает в разных ситуациях с разными людьми. А еще ведь бывает ситуация, когда люди там попадают в кому, например, да, и находятся в коме. И вроде бы врачи говорят о том, что там мозг погиб, еще что-то, и тебе нужно отключить человека от систем жизнеобеспечения. Это тоже ведь выбор схожий. При этом иногда люди находятся вроде бы в коме долго, и их мозг вроде бы не погиб. Они могут находиться в этой ситуации годы, и непонятно, изменится ли что-то. И тут уже выбор совершенно другой и очень сложный.
Ты знаешь, есть один такой случай. Произошел он с девушкой, которая на год старше меня училась в университете. Она после родов впала в кому. И вот всем истфаком мы собирали... то есть у нее маленькая дочка растет, а мама в коме лежит. И вот ее мама, бабушка, получается, она не теряет надежды, потому что говорят врачи о том, что есть шанс, есть шанс. И вот каждый шанс она использует для того, чтобы вернуть к жизни свою дочь. И вот здесь, ну, как бы речь об этом даже не заходит. То есть когда есть малейший шанс вернуть к жизни молодую женщину красивую, которая, ну, только-только мечтала стать мамой, да, ей стало, и так и не подержала на руках своего ребенка даже, и он растет рядом с ней. В общем, ну, страшная ситуация. Поэтому мне кажется, что для близких, вот когда есть хотя бы какая-то малейшая зацепка и возможность собрать деньги, и есть какое-то сообщество, которое точно поможет, а у нас факультет очень дружный, причем все, даже когда люди незнакомы, у нас всегда всем в трудной ситуации все собирают, помогают. Всякие были ситуации за вот последние 10 лет. Собирали нескольким людям по разным поводам, в общем, и в аварию попадали люди, и так далее, и всегда ИСТФАК у нас собирался и делал это. Брали эту высоту.
А ведь и эту ситуацию можно рассмотреть очень по-разному. Угу. Я сейчас просто буду говорить, не свое мнение высказывать, а просто рассуждать вслух о ситуации, которую я узнал только что.
Да-да.
Есть молодая женщина, которая находится в коме, у которой теоретически есть какие-то шансы из этой комы выйти, но они, наверное, не очень велики, если время идет, а она все еще в таком состоянии находится. Есть мама ее, бабушка маленького ребенка, у которой на руках оказался грудничок, и которой нужно перестроить всю свою жизнь, и у которой дочка оказалась в коме. И есть дочка, которая растет, которая, понятно, не знает свою биологическую мать, и для которой роль матери выполняет бабушка. А бабушка находится в ужасном состоянии неопределенности, незавершенности, когда ее дочь пребывает на границе жизни и смерти. И есть маленький человек, которого надо воспитывать. И не страдает ли этот самый маленький человек больше, чем мог бы страдать в такой ситуации? От того, что бабушка в неопределенности, от того, что бабушка в подвешенном состоянии, от того, что бабушка, так же, как и ее мама родная, зависла в ситуации между скорбью и надеждой. Не страдает ли маленький человек от этого еще больше, чем мог бы?
Ну, тут такая ситуация получается, что этот маленький человек в любом бы случае страдал бы. Как бы из этой ситуации не вышли бы. Так выходит.
Если ты не знал своих биологических родителей, если их роль выполняют бабушка с дедушкой с самого-самого маленького детства, то именно они для тебя становятся мамой и папой. Хоть они являются бабушкой и дедушкой тебе, биологически. А родителей, ты узнаешь об этом, наверное, когда-то, причем, скорее всего, там не в 5 лет, не, может быть, даже не в 7 лет. Но даже если об этом ты знаешь, если ты видишь, у тебя есть ли какие-то чувства к человеку, находящемуся в коме, с которым ты никогда не общался, когда ты маленький ребенок. Я думаю, что этих чувств нет. Их не может быть. Поэтому страдал бы человек, узнав, что его бабушка — это бабушка, а не мама. Это дедушка, а не папа. Я в этом не уверен, если честно. У меня есть пример из моей жизни подобной, схожей ситуации. И, как мне кажется, там вот отношение к бабушке и дедушке именно как к родителям. И именно любовь как к родителям. Потому что они тебя воспитали. То же самое, когда ребенка берут в детстве из детдома. Он ведь к этим людям испытывает искренние чувства и привязанность, ровно такую же, как ты испытываешь к биологическим родителям, если ты с ними общаешься. И если ты не общаешься с биологическими родителями, скажем, после развода, то испытываешь ли ты какие-то чувства?
Ну, у всех по-разному, смотря кто какие выстроил отношения.
Ну, если ты не общаешься, допустим. Если этот человек не участвует.
Да, ну, то есть вполне нормально ничего не чувствовать. Поэтому
ты говоришь, что маленький человек все равно бы страдал? Не знаю. Если после его рождения его мать биологическая, скажем, умирает, бабушка находится какое-то время в трауре, но выполняет функции матери, то рано или поздно, так уж мы устроены, так устроена наша психика, мы отпускаем ситуацию, переживаем ее, и наши чувства немножко притупляются, немножко отдаляются, немножко покрываются пеленой. И мы перестаем страдать, да, даже теряя самых-самых близких. Понятно, что терять детей – это худшая из возможных потерь. Но, наверное, ее можно пережить. Тем более, имея стимул воспитывать своего внука как своего ребенка. А тут ситуация, она длится. И я не говорю, что правильно, не говорю, что хорошо. Я говорю, что это ужасная ситуация, которую вот можно посмотреть с разных сторон.
Сегодня тема другая немного, да, тема уже принятого решения. Когда речь не идет о том, да или нет, когда уже сказали, да, все, я готов к эвтаназии, речь в том, хочет ли этого дочь, да, на самом деле, то есть готова ли она вот эту сделать последнюю инъекцию или там нажать на кнопку на какую-то, каким образом это делается, да, я так понимаю, есть несколько вариантов, потому что есть активная и пассивная эвтаназия, то есть в активном варианте врач может ввести сам пациенту эту дозу, да, или переадресовать как каким-то образом это ближайшему родственнику, в общем-то. Либо пассивное, то есть это отказ от поддерживающей терапии. Ну, то есть просто, например, от капельницы отключают от какой-то, да, или от аппарата какого-то отключают человека, и все. То есть в нашей стране это неприемлемо. То есть за это есть статья в Уголовном кодексе, там, в том числе и речь идет о халатности со стороны врачей. Это тоже будет поводом для того, чтобы осудить человека в любом случае. Ну и в первую очередь в нашей стране, конечно же, порицается этот выбор церковью, потому что жители нашей страны достаточно религиозны и смотрят на вещи таким образом, что каждому уготовано свой путь, своя судьба, и все должны уйти в какой-то определенный момент.
Ну, я так понимаю, что плюс-минус все религии на это смотрят одинаково. По крайней мере, большие, признанные.
Ну, религии-то да. Речь идет о религиозности жителей стран, да. В нашей стране процент религиозности очень большой. Причем он был таким во все времена, вне зависимости от политики государственной. И где разрешено? Причем тоже долго государства к этому приходили. Тоже в спорах и муках все это решалось. То есть это Бельгия, Нидерланды, Канада, Люксембург, несколько штатов Америки, в Австралии где-то тоже, ну и вот Швейцария, да, вот этот вариант, который выбрал для себя и главный герой, и Ален Делон. Причем Ален Делон проживает в Швейцарии уже давным-давно, а вот главный герой фильма «Все прошло хорошо», он туда как раз-таки хочет пробраться, можно сказать, незаконным путем, да, потому что во Франции тоже такое достаточно странное отношение к эвтаназии. То есть, по сути дела, в принципе, оно схоже с тем, что у нас в России испытывают по этому поводу на самом-то деле. Потому что они как-то очень долго и подпольно, можно сказать, да, решают этот вопрос.
Ну, мы уже сказали, да, что слово «странно», оно такое, может быть, не вполне подходящее. Потому что что значит «странно»? С одной стороны, странно, с другой стороны, не странно. С одной стороны, кажется, что люди эгоисты, с другой стороны, кажется, что не эгоисты. Так что это сложный вопрос, который сложно решить однозначно.
Ну, смотри, во Франции вот та самая пассивная эвтаназия, она разрешена только для неизлечимо больных. Наш герой не неизлечимый, я так понимаю, болен. То есть его решение больше носит социальный характер.
Да, он вполне может жить полноценной жизнью. Да. Конечно, он вполне может жить полноценной жизнью. Он может даже за собой самостоятельно ухаживать в той или иной мере. Поэтому в данном случае, конечно, нельзя говорить о том, что ему это необходимо. В этом нет необходимости. Это только его выбор, выбор, который делает он и никто больше.
Я посмотрела статистику небольшую. Вот 44% выбирают такой уход из жизни из-за онкологии. Потом нейродегенеративные заболевания 14%, то есть в том числе болезни Альцгеймера. Болезни сердца и сосудов 9%, депрессия 3% всего. Но это те, кто выбирает эвтаназию, да. И есть тоже ряд, множество других причин, в общем, 30% в целом. То есть, ну, это много. И я так понимаю, в тех странах, где не разрешено вот таким образом официально завершить свою жизнь, люди просто заканчивают жизнь самоубийством. Этого тоже никто не отменял. Человек в любом случае так или иначе принимает решение какое-то, даже если он не перекладывает это на свою там близкую дочь, например, которая мечется, там не знает, что ей делать, которая видит, что у нее отец здоров. Мало того, она на грани ненависти и любви, да, как мы уже выяснили, и вообще. И что она еще должна его в последний путь отправить, она еще должна все документы собрать. И еще это стоит неимоверно дорого. Это комплексная проблема, которая не перестает этой проблемой быть. Наверное, я так понимаю, что и в нашей стране многие там пытаются где-то, пишут на просторах интернета, как попасть в Швейцарию, и там, ну, тоже принимают подобные решения. Ну, то есть, в любом случае, выход даже для этих людей есть, если там неизлечимы совсем больные какой-то страшный. А так, я помню, когда первый раз эта тема была затронута вот в университете, когда мы это обсуждали с преподавателем, у меня было вот это 50 на 50 ощущение. Ну, то есть, я не могу сказать вообще, на самом деле, правильно или нет это, в принципе.
А если тут вообще возможность выносить такие суждения? Давать
да нет,
оценку,
это как,
правильно
это как
или
мораторий
нет?
На смертную казнь, понимаешь? Это вот то же самое. Это право и мораль, мораторий на смертную казнь. Это вот такие темы, на которых не, ну, не существует решения здесь. Каждый случай индивидуален, это раз. Два. Каждый раз в этой ситуации есть не одно лицо, а несколько лиц, каждый из которых преследует либо свои интересы, либо переживает какую-то личную драму и проблему. И все это нужно учесть комплексно. И поэтому здесь решений никаких нет. Здесь есть просто факты, которые мы знаем. В нашей стране это запрещено. В нашей стране законодательство построено таким образом, что этого делать нельзя. Поэтому тут каждый несет свою личную ответственность, в общем. Ну а что касается вот самой картины, тут в первую очередь, конечно же, проблема выстраивания отношений между отцом и дочерью, когда ты действительно не можешь понять, в какой момент ты должна принять своего отца вот таким, какой он есть. Но, знаешь, мы в очень какие-то серьезные дебри углубились. Мне кажется, это на данный момент... Действительно, возможно, я не все фильмы смотрела с Софи Марсо, хотя мне кажется, честно, что все. Это ее лучшая роль. Она так круто справилась со своей работой. Кажется, будто, ну что там, да, ничего играть не надо. Она так передала отчетливо все эти переживания. Мне понравилось, как неунимающийся Озон все равно все это было снято таким образом, что мы видим тело Софи Марсо. То есть, понятно, с возрастом ее лицо чуть изменилось уже, там нет таких сияющих щек ее, вот этих, которые врываются в кадр, там, да, вот это, ну, как-то по-другому у нее более такое. Не то чтобы грустное, да, лицо, ну, какое-то, ну, в общем, она изменилась немного. Но все равно он не унимается и снимает ее тело, да, и расставляет вот эти акценты. Ты не обратил на это внимания?
Какой-то сексуальной составляющей в этой картине, ты говоришь?
Ну, конечно, да, именно с Софи Марсо связано, а не с линией героя, который собирается уходить.
Ну, я могу отметить, что она отлично выглядит, и это, в общем, угу. в картине показано. Она занимается спортом, и это показано. И она, в общем, наверное, вполне может вызывать мужской интерес. Выглядит она прекрасно.
Да, ну просто она там ходит без белья иногда.
А, ну ты об этом?
Да, да,
не,
да.
Не, ну
да,
я,
да.
честно, не увидел какого-то паразитирования на этом. Мне кажется, что
нет, нет,
вполне
все,
естественно,
вот, все со вкусом.
Что
да, да,
женщина
да, да, да.
встает с утра с кровати без белья. Да, ну это ведь нормально.
Да, ну а Озон всегда это вот такие черточки красивые подводит. Вот. Он умеет элегантно снять такие моменты, понимаешь? Не
да,
кажется,
было, бы, было, было бы как раз-таки неестественно, если бы она по-другому да, выглядела. Да. Это нормально. Ты живешь именно так. Ты именно так и существуешь у себя дома в интимном пространстве. Так что там находится ее... Я так понимаю, что он не муж, видимо, ее парень. Угу. И сестра. Ну, как она должна по-другому выглядеть? Так она и должна по-домашнему. Она выглядит по-домашнему.
Я помню, 6 лет назад в одной компании разбирали картину, ну, на тот момент петербургского, сейчас уже израильского режиссера. Он снял, в общем, девушку, которая, заходя домой, разувается и остается в колготках. А другой режиссер, который, ну, в общем, все вместе собрались, обсуждали, он говорит, что это не эстетично, ну... что без обуви и в колготках, в общем, девушка осталась, что это выглядит как-то не очень естественно. Хотя, с другой стороны, ну, почему не естественно-то, да? Мы, когда в гости к кому-то приходим, и нам предлагают разуться, то в любом случае, даже если ты переобуваешься, то ты хотя бы на пару секунд можешь быть под прицелом внимания других людей, и все увидят там твои колготки, грубо говоря, и так далее. Ну, вот такой взгляд интересный, что, ну... Все, что мы привыкли представлять даже, да, у себя в голове, естественным образом, оно и на экране должно естественно смотреться. То есть женские красивые ноги в колготках не так прелестны, как без них, грубо говоря, вот так. То есть речь не о сексуализации вообще, речь об эстетическом восприятии ленты, окружающей действительности и так далее. Вот речь только об этом.
Ну, поэтому я и говорю, что я здесь, честно говоря, не увидел какого-то паразитирования или какой-то игры на сексуальности со стороны режиссера или попытки там, нелепого и ненужного оголения. Мы с тобой обсуждали, опять же, Антониони, картину «За облаками», и я там не понимал, для чего там столько обнаженной...
Саш, ты просто не все фильмы Озона видел еще. У тебя еще все спереди, как говорится.
Хорошо, что у меня все спереди. Плохо то, что ты не дослушал меня. Так вот, я говорю о том, что в данном случае, конкретно, мы обсуждаем конкретную картину, я не увидел лишнего. Лично я не увидел лишнего. То, что дама находится с утра без белья, в прозрачном и облегающем топе, по-моему, это естественно и нормально. было бы хуже, если бы все было по-другому.
Да, все лишнее было снято. В общем, на такой позитивной ноте, я думаю, мы будем завершать. И, конечно, в связи с тем, что мы взяли за информационный повод сегодняшнего обсуждения ту самую новость о выборе Алена Делона, да, я все-таки хочу еще раз порекомендовать вам посмотреть фильм «Леопард». Во-первых, чтобы вспомнить, с чего начинал свой путь легендарный Ален Делон. Конечно же, можете все остальные картины также на ваш вкус пересмотреть. Но почему я рекомендую именно эту картину? Потому что она сможет заменить вам методичку по политологии, которую сейчас так активно, возможно, штудируют миллионы людей. А возможно, нет. Ну, в общем, те, кому эта тема интересна, must see.
Ну что же, спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Будем рады вашему мнению, вашим рецензиям, как на картину, так и на наш подкаст. Если хотите высказаться, сделайте это. ВКонтакте можно нас найти, можно нам написать, можно оставить свои пожелания, в том числе и по списку картин, которые мы обсуждаем, и по какой-то нашей работе. Возможно, мы даже прислушаемся.
Да, что вы думаете о таком Франсуа Озоне? И чего вы ждете от его последующих картин? Возможно, вы хотите его видеть совершенно другим, или вам нужен тот прежний игривый Франсуа? Было бы интересно узнать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всего хорошего.
До свидания.